студии Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – аренда автомобилей.
Почему в России эта услуга до сих пор не развита?
Свердловчане делятся собственным опытом поездок на арендованных машинах в России и за рубежом.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
В аэропортах и на автовокзалах, и просто на вокзалах России прибывающих встречают назойливые таксисты-нелегалы. А вот стойки с приглашением арендовать автомобиль без водителя – большая редкость. В крупных городах услуга, что называется, зарождается, и сами владельцы такого бизнеса говорят, что этот сервис вполне востребован. И все-таки рентакар в России пока экзотика. Толя, тебе приходилось арендовать автомобиль в России или где-либо за рубежом?
Нет, судьба такая меня миновала, но я думаю, я узнаю, как это правильно делать у нашего гостя. Сегодня в программе «Время за рулем» директор екатеринбургской компании по прокату автомобилей Татьяна Огневова.
Татьяна Огневова появится в нашей студии через несколько минут. Сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
С 1 сентября этого года в Москве начали действовать новые правила оплаты стоянки автомобилей. Оплата услуг производится теперь с использованием портативного контрольно-кассового аппарата и паркомата. Квитанции и талоны, которые прежде раздавали парковщики, теперь считаются незаконными. Единственным документом, подтверждающим оплату услуги, признается фискальный чек, где указаны время нахождения автомобиля на стоянке, сумма оплаты, а также наименование организации, осуществляющей парковочную деятельность. Сейчас тариф на парковку в Москве составляет от 40 до 25 рублей в час в разных районах города. Компания «Газпром» заключила контракт с Daimler Chrysler на поставку автомобилей для своих сотрудников. В рамках соглашения о сотрудничестве автопроизводитель поставит в этом году для газовой компании почти весь спектр автомобильной техники марки Mercedes-Benz – легковые и грузовые автомобили и автобусы. При этом более 200 машин получит головное предприятие, а еще около 300 отправятся в дочерние подразделения. Официально большинство автомобилей предназначается для работы на месторождениях. Однако, как утверждает газета «Ру», основная часть заказов газового монополиста приходится на модели бизнес-класса, который вряд ли понадобится в процессе добычи голубого топлива. За первое полугодие 2007 года в России зарегистрировано более 52 тысяч угонов машин. Согласно статистике МВД России, лидером рейтинга самых угоняемых автомобилей остается продукция ВАЗа – более 54% от общего количества угнанных машин. На втором месте с большим отрывом идут Toyota и Lexus – почти 8%. Третье место занимает продукция Горьковского автозавода – чуть более 5% от общего количества угонов. На четвертом месте модели концерна Volkswagen, а замыкает первую пятерку Audi. Московская статистика выглядит несколько иначе, но на первом месте здесь также автомобили ВАЗ, вторую позицию также занимает Toyota, но без Lexus, третье, четвертое и пятое места делят Volkswagen, Audi и ГАЗ. Специалисты Страхового института безопасности США испытали на боковой удар 6 седанов класса люкс и пришли к выводу – дорогой автомобиль не всегда гарантирует безопасность. Лучшие отметки по результатам испытаний заслужили Agura RL, Kia Amante и Volvo S80, все 2007 модельного года. Сюрпризом стал самый дешевый в списке тестируемых – автомобиль Kia Amante, известный в России под именем Kia Opus. В ходе краш-тестов датчики манекенов водителя и пассажира не зарегистрировали серьезных повреждений. Микролитражка Fiat 500 завоевала высший балл за пассивную безопасность. Краш-тесты проводила независимая организация Euro NCAP, присудившая Fiat'у 5 звезд. Как сообщается в пресс-релизе компании, общее количество баллов за все тесты составило 35 очков. В Екатеринбурге карета скорой помощи повредила два маршрутных такси и легковой автомобиль. Столкновение произошло на конечной остановке такси, где «Газели» дожидались пассажиров. Обошлось без жертв, но виновник аварии в избежании расправы со стороны таксистов закрылся в автомобиле до приезда ГИБДД. Выяснилось, что водитель станции скорой помощи после смены, будучи пьяным, самовольно взял автомобиль, чтобы отвезти домой подругу. Начальник станции скорой помощи заявил, что не только уволил пьяницу, но и требует привлечь его к уголовной ответственности за угон служебного транспорта. Британские страховщики опубликовали рейтинг автомобильных марок богачей. Состоятельными страховщики посчитали людей с годовым доходом больше 43 тысяч фунтов стерлингов, а бедными, чей доход за год не превышает 14 тысяч фунтов. Первое место среди самых любимых брендов среди богатых покупателей второй год подряд занимает Porsche. На втором месте национальный бренд Jaguar, а на третьей позиции Mercedes-Benz. пятерки лидеров остались Lexus и Saab, однако выяснилось, что некоторые состоятельные англичане ездят на Deo или Kia, поскольку не считают автомобиль обязательным атрибутом статуса. В Великобритании двое водителей осуждены на 7 лет тюрьмы каждый. Кроме того, они лишены водительских прав на 6 лет после освобождения. Основанием для такого решения стал случай, когда водитель Toyota Celica решил обогнать пилота Porsche Cayenne, с которым они одновременно остановились на светофоре. Водители устроили гонку на скорости 160 км в час по улице с ограничением скорости движения не более 64 км в час. Один из гонщиков столкнулся с автомобилем, в котором ехали 4 пенсионера. Трое из них погибли.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». Популярная за границей услуга аренда или попросту прокат автомобилей в Екатеринбурге появилась относительно недавно. Власти города за развитие такого проката. Бизнесмены приглядываются к ситуации на рынке. А многие потенциальные клиенты пока относятся к такой услуге настороженно. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В Екатеринбурге автомобили в аренду пока сдают только 4 компании, но это официальные данные. Специалисты предполагают, что на самом деле таких фирм больше. В аэропорту Кольцово автомобили в аренду начали давать в прошлом году, а на железнодорожном вокзале такой услуги нет. Пока, подчеркивает начальник сервисного центра вокзала станции Свердловск-Пассажирский Марина Бурдукова.
На сегодняшний день в перечне дополнительных платных услуг вокзала станции Свердловск-Пассажирский такой услуги, к сожалению, пока нет. Услуга по предоставлению автомобиля в аренду не является традиционной для железнодорожного транспорта. Соответственно, стоимость этой услуги будет устанавливаться с учетом стоимости аналогичных услуг в городских организациях. Но я думаю, что эта услуга у нас будет пользоваться спросом, но вот насколько, единичный случай, конечно, возможный. Но приживется она у нас, не приживется, уже очень сложно сказать. Для того, чтобы разработать и внедрить эту услугу, необходимо провести маркетинговые исследования и убедиться, насколько заинтересованы наши пассажиры в этой услуге.
Те компании по сдаче автомобилей в аренду, которые уже заявили о своем существовании, власти курируют. Собираются вместе, обсуждают проблемы и предложения возможности взаимопомощи. Причину заинтересованности городской администрации объясняет ведущий специалист комитета по организации бытового обслуживания населения Анастасия Ушанова.
На сегодняшний день наш город развивается, то есть строятся гостиницы различные, приезжают гости. И вот услуги проката, вот особенно вот в этой сфере гостиничные, очень как бы пользуются спросом, потому что гости заказывают машины, берут на прокат, ездят, смотрят город, там по делам ездят. То есть в основном, конечно, вот это такая вот сфера пользуется данной услугой.
Впрочем, гости, туристы и бизнесмены не единственная целевая группа потребителей услуги аренды автомобиля. И у жителей Екатеринбурга бывают случаи, когда нужна машина на прокат. Своя на ремонте или личного автомобиля пока нет, а права есть. Екатеринбуржец Андрей оказался таким потребителем по неволе. Машина была нужна срочно его друзьям из другого города, но без места местной прописки автомобиль в аренду не давали. Пришлось оформить на себя. Впечатления в итоге остались не самые лучшие, хотя пользоваться услугой аренды автомобилей Андрей еще будет. Правда, только если прижмет.
Очень долго искали рекламу о прокате автомобилей. Нашли через интернет. При оформлении даешь паспорт, показываешь водительское удостоверение. Не было 100% страховки. Была только обязательная ОСАГО. В случае аварии я рассчитывался бы за эту машину своими деньгами полностью. Условия оплаты, в принципе, хорошие. Оплата посуточно в пределах 1500-2000 в сутки в зависимости от автомобиля. Мы ездили на Deo Matiz. Выбор автомобилей не богатый. Хотелось бы пошире гамму автомобилей иметь.
Председатель комитета по защите прав потребителей Екатеринбурга Андрей Артемьев не раз брал автомобиль в аренду, но только за границей. Информация о невозможности страховки арендованного автомобиля его удивила. За рубежом ему всегда предлагали, хотя и не в обязательном порядке, оформить страховку от повреждений или угона. Опасаться, что на прокат дадут неисправный автомобиль, тоже не стоит, считает Андрей Дмитриевич.
В соответствии с законом о защите прав потребителей, при рассмотрении требования потребителя возмещении убытков, причиненных недостоверной и недостаточно полной информацией о вещах, работах и услугах, необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках вот этих вещей, работ и услуг. Таким образом, передать машину по акту приемки передачи заботиться должен тот, кто отдает. То есть это он должен открыть капот, это он должен продемонстрировать работоспособность всех деталей, всех частей машины потребителю, а тот должен просто сесть за руль, подписав этот акт, и поехать. А если никакого акта приемки передачи не осуществлялось, как может потребитель узнать, исправно ли машину ему передали? Это он только в процессе эксплуатации установит, если у него тормоза откажут или двигатель заглохнет.
За границей фирмы, заботящиеся о своих клиентах и репутации, используют для проката только машины не старше 4 лет, чтобы исключить возможность неисправности, связанных с большим пробегом или сроком эксплуатации. Защитник прав потребителей надеется, что и в Екатеринбурге будет так. По данным Комитета по организации бытового обслуживания населения, с ростом деловой активности, открытием новых гостиниц, деловых центров, представительств крупных российских и международных компаний, одним из самых перспективных направлений для местных бизнесменов является именно прокат автомобилей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость программы «Время за рулем» – директор екатеринбургской компании по прокату автомобилей Татьяна Огневова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Насколько мы поняли из предварительной беседы с вами, на самом деле вот идея сдавать автомобиль в прокат возникла не самой первой в том холдинге, где вы работаете. Кстати говоря, вот о том, как это все происходило, расскажите сейчас.
Компания «Европкар Екатеринбург» на самом деле представляет в Екатеринбурге французскую компанию «Европкар Интернешнл», история которой более 60-летняя, и это один из европейских лидеров на рынке проката автомобилей. В Екатеринбурге появилась на базе холдинга группа компаний «Автоплюс», которая объединила официальных дилеров «Тойоты» и «Ауди». Почему это произошло? Ну, так или иначе, прежде всего мы отталкивались от потребностей клиентов автоцентров, которые периодически оставляют свои автомобили в ремонт и нуждаются в средствах для передвижения. Кроме того, нам показалось это, во-первых, темой для нас близкой, похожей и понятной, и достаточно интересной и перспективной в плане вот, развития.
Сколько лет назад состоялось такое решение?
В марте следующего года нам будет 4 года уже.
А сколько автомобилей вы предоставляете в прокат и какие это марки?
Ну, в настоящий момент в парке нашей компании более 60 автомобилей. К следующему году я планирую это количество удвоить. Естественно, в нашем парке в основном представлены модельные ряды тех производителей, да, официальными дилерами которых является наша компания. Это модельный ряд Toyota, модельный ряд Lexus, модельный ряд Audi. Ну и кроме того, по заявкам наших клиентов мы приобретаем и другие автомобили. У нас есть Volkswagen, у нас есть Renault, но это скорее исключение, нежели правило.
Ваши клиенты первоначально были те, кто оставил машину в ремонте, на обслуживание в этой компании, и мы предоставляли вместо нее машину.
Именно так.
Сейчас, наверное, это не только такие люди.
Безусловно. Ну, во-первых, мы открылись не просто так, как прокатный цех автомобильного холдинга. Мы зашли с, имея громкое имя, Европкар известное, и имеем возможность использовать ресурс системы внутреннего бронирования Европкар. А это означает, что человек в любой точке планеты может зайти в интернет и на сайте europcar.com забронировать автомобиль в более чем 200 странах мира, в России и в Екатеринбурге теперь в частности.
То есть были случаи, когда иностранцы заказывали ваши машины, находясь у себя дома за рубежом?
Ну, конечно, я даже бы сказала, не были случаи, это постоянная наша практика, это то, с чем мы работаем. И иностранцы, и наши соотечественники, потому что на русскоязычной версии сайта Европкар.ру можно заказать.
Судя по вашим оптимистичным планам увеличения количества машин в прокате в 2 раза, спрос на эту услугу достаточно высокий. Да? Вот с чем он связан? Ну, кроме того, что люди отдают машины в ремонт, им на чем-то надо ездить.
Только ли это туризм?
Только ли это туризм, да, или деловая, так сказать, какая-то...
Нет, конечно, к сожалению, нельзя назвать наш город туристическим центром или каким-то туристически привлекательным местом, поэтому даже если применять термин «туризм», то я бы говорила «бизнес-туризм».
Деловые встречи.
Да? Деловые встречи. Это, безусловно, так. Почему интерес к этому виду услуг растет? Потому что я так думаю, что наши люди просто больше знакомятся с такой практикой. Большее количество людей ездит за границу, арендовать автомобиль за границей стало уже для многих вполне естественным. И теперь люди готовы сделать это и у себя на родине. Не только потому, что они отдыхают, но и потому, что они работают или просто нуждаются в автомобиле по какой-либо причине.
Насколько много таких клиентов, которые, ну, например, жители окрестных регионов, Уральского региона, либо Екатеринбурга, которые пользуются вашими машинами, арендуют их, берут в прокат, потому что, ну, просто им хочется... Не хочется покупать свою. Постоянные клиенты, такое понятие есть? Или это невыгодно ввиду цены?
Нет, безусловно. Если говорить о том, что выгоднее иметь собственный автомобиль или автомобиль арендовать, то собственный автомобиль для физического лица, для семьи, это вариант более экономичный. Здесь это аксиома. Но для лиц юридических, особенно для представительств иностранных компаний, аренда автомобиля – это стандартная практика, которая также транслируется и на российский рынок. И долгосрочные контракты, постоянные клиенты – это прежде всего компании, и чаще всего иностранные.
А вы не думаете расширять свои услуги, например, в сторону менее обеспеченных наших сограждан, допустим, завести парк каких-то, ну, более дешевых машин, скажем, не бизнес-класса, но, скажем так, городского класса?
Ну, в нашем парке класс автомобилей начинается с эконом. Самый нижний класс это Peugeot 206, потом идут Corolla. Это достаточно экономичный вариант. Дело все в том, если говорить, да, о цене, то компания Европкар, чьи стандарты мы транслируем здесь и жестко соблюдаем, обязывает нас иметь в парке автомобили, во-первых, оснащенные минимум удобств обязательных, как то кондиционер, гидроусилитель руля, стеклоподъемники. Кроме того, компания ограничивает нас в эксплуатации этого автомобиля. Автомобиль не может быть старше 2 лет, пробег его не может превышать 60 тысяч километров. В связи с этим, так как мы используем только иностранные автомобили в дорогих комплектациях и еще имея вот такие вот жесткие условия по использованию, достаточно сложно опускаться, да, по цене, но при этом мы стараемся давать клиентам нечто большее, некий другой уровень обслуживания, другой уровень комфорта и сервиса.
Насколько пристально вы наблюдаете за тем, как развивается в принципе вот этот бизнес в Екатеринбурге, в регионе? Что вы можете сказать, если уже знаете о других компаниях? Какую они стратегию выбирают?
В настоящий момент, последние полгода, я наблюдаю рост числа прокатных компаний. К сожалению, я могу констатировать только то, что я вижу, очень мало стабильно работающих компаний на этом рынке. В принципе, из представителей мировых брендов это только 2 компании в Екатеринбурге, наша еще одна. А появляются компании, которые пытаются, ну, на мой взгляд, использовать не совсем верные технологии, да, которые не отвечают требованиям потребителей. И, например, меня просто расстраивают. Например, я обнаружила компанию не так давно, которая называется «Еврокар Урал». Мне обидно, что у наших граждан фантазии не хватает придумать что-то новое и интересное. Обращая внимание на парк, да, вижу неплохие вроде бы по названиям машины, но цена почему-то значительно ниже. Так как я экономист по базовому образованию, я знаю, что в этой сфере чудес, ну, не бывает, их не наблюдается. Начинаем анализировать, выясняется, что автомобили откровенно старые, что они за пределами уже гарантии и так далее. То есть московские прокатные компании, отработав свой прокатный парк в Москве, в столице, потом отправляют его в регионы на льготных условиях, затягивают людей. Ну, я сочувствую этим компаниям, потому что мне кажется, что судьба их очевидна, и долго они продержаться на рынке не смогут.
Обязательно сориентируем в связи с этим наших слушателей, потенциальных потребителей. А пока напомню, что гость программы «Время за рулем», директор фирмы по прокату автомобилей екатеринбургской фирмы Татьяна Огневова. Продолжим говорить об аренде автомобилей во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
—
Здравствуйте. На международной автомобильной выставке «Интеравто-2007» презентовали новый легковой автомобиль группы «ГАЗ». Там же впервые было озвучено название автомобиля «Сайбер». Как напоминает за рулем, в апреле прошлого года «ГАЗ» приобрела у компании «Крайслер» платформу, на основе которой был создан новый легковой автомобиль. Дизайн был разработан известным английским ателье «Ультрамотив». «Сайбер» полностью адаптирован к зимней эксплуатации и российским дорогам. По сравнению с донорской платформой, у него более жесткая подвеска и больший дорожный просвет. Напомню, это презентация нового автомобиля группы ГАЗ в журнале «За рулем». Китайская компания Great Wall представила на московском автосалоне новичка А-класса Great Wall G-Wiper. Издание «Автопилот» называет его этаким городским забиякой. Высокий кузов, приличный клиренс, практически джип, джипчик. Вот только полным приводом автомобиль не обладает, и формы такие же где-то мы уже видели. Да, так это Fiat Panda с оптикой от Nissan Note и мордашкой предыдущего Mitsubishi Outlander. Да, китайцы, как всегда, покоряют мир искусством перевоплощения иностранных автомобилей, язвит журнал. Длина новинки составляет 3,5 метра, ширина 1,5, а вот багажник совсем кроха, 206 литров. Двигатель бензиновый, 1,3 литра, мощностью 87 лошадиных сил. Продажи машинки начнутся весной следующего года, цена составит 10,5 тысяч долларов за базовую версию. Если журналистов «Пятого колеса» не подводит зрение, компания Lamborghini очень скоро может начать выпуск внедорожника, который станет последователем оригинального LM002 86 года, выпущенного тиражом в 301 автомобиль. Несмотря на то, что прототип, пойманный в объектив камеры шпиона папарацци, одет в кузова Porsche Cayenne, расширенные крылья и заниженный передок дают основание считать, что это совсем другой автомобиль. Представленный на фото экземпляр не меньше, а наоборот больше текущего Porsche Cayenne. Предположение, что это Bentley, также не выдерживают критики, подчеркивают в «Пятом колесе». Столицу области Тоскана в Италии, Флоренцию, считающуюся по праву одним из самых прекрасных и живописных городов в мире, покинули все мойщики автомобильных стекол. Все дело в том, поясняет «Пятое колесо», что городские власти запретили мыть машины на уличных перекрестках. В отместку люди просто оставили места своей работы, оставив после себя кучу бутылок с водой и пустые ведра. Власти Флоренции решили ликвидировать частный бизнес, поскольку автомобилисты часто жаловались на мойщиков стекол, которые буквально вымогали у них деньги. За нарушение нового городского правила, запрещающего заниматься мойкой автомобильных стекол вне отведенных для этого мест, можно попасть в тюрьму на 3 месяца или заплатить штраф в 206 евро, пишет «Пятое колесо». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программа «Время за рулем» продолжится. Будет продолжение беседы с гостем в студии, новости авторынка и традиционная водительская история.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу. В Георгиевском районе Ставропольского края зарегистрировано 203 случая заболевания острой кишечной инфекцией. 99 человек, в основном дети, госпитализированы. В России 1 сентября поминали жертв теракта в Беслане в 2004 году. Траурные акции прошли в ряде городов. В самом Беслане состоялись панихиды по жертвам теракта. В городе объявлен 3-дневный траур. На митинг в Москве собрались около 300 человек. Его организовали правозащитники и комитет «Голос Беслана». На реке Лена столкнулись 2 судна. МЧС сообщает о 3 пострадавших, им оказана помощь. Столкновение пассажирского теплохода и технического судна произошло ночью в 90 километрах от города Киренска. Свыше 150 российских туристов были вынуждены провести ночь в аэропорту испанского города Барселона. По сообщению российских СМИ, рейс в Москву был несколько раз отложен. В Сеул из Афганистана вернулись 19 южнокорейских миссионеров, пробывших 6 недель в плену у талибов. Ранее представитель руководства движения «Талибан» заявил агентству «Рейтер», что Южная Корея заплатила за освобождение заложников 20 миллионов долларов. Сеул это отрицает. Высокопоставленный британский военный подверг резкой критике политику США в Ираке. Газета «Санди Миррор» приводит слова генерала Тима Кросса, участвующего в планировании действий в Ираке. Как утверждается, он назвал иракскую политику Вашингтона губительно неверной. В Пакистане расследуют причины обрушения нового моста, в результате которого не менее 4 человек погибли и несколько были ранены. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – аренда автомобилей.
Почему в России эта услуга до сих пор не развита?
Свердловчане делятся собственным опытом поездок на арендованных машинах в России и за рубежом.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Прокат автомобилей без водителя в России пока редкая услуга. Соотношение спроса и предложения, а также сравнение с зарубежным опытом обсуждаем сегодня с нашей гостьей.
Сегодня в программе «Время за рулем» директор екатеринбургской компании по прокату автомобилей Татьяна Огневова. Итак, давайте поговорим о том, как можно заказать автомобиль в вашей прокатной компании.
Ну, что-то вы уже сказали посредством интернет-сайта.
Да, безусловно, это основной путь, потому что он самый конкретный, там заявка оформляется в письменном виде, она попадает к нам в офис уже оформленной, и никакой дополнительной обработки практически не требует. Ну, стандартные пути, кроме того, это обращение по телефону или обращение по электронной почте. Тем не менее, как бы вы ни обратились, заявку придется оформить письменно.
Требования к клиенту какие?
По нашим стандартам мы просим направить заблаговременно в наш офис копию паспорта и копию водительского удостоверения. Если человек хочет арендовать автомобиль класса выше эконом, он должен иметь кредитную карту и располагать на этой кредитной карте определенной суммой. Это мировая практика. На карте, как правило, при аренде блокируется сумма залоговая, плюс блокируется до окончания аренды сумма самого проката.
А вы не учитываете при этом нарушение правил дорожного движения у вашего клиента или их очень сложно проверить?
Историю
Может
водительскую...
быть, он злостный нарушитель?
Такой проверки мы не делаем. Чаще всего идет проверка просто соответствия паспортных данных, да, и наличие такого человека по такой-то вот, по такому-то месту жительства. Потому что в настоящий момент это общая проблема доступной базы данных. Ее нет по водительским нарушениям. То, что касается штрафов во время аренды, плательщиком их является водитель. То, что касается повреждений, которые, возможно, в связи с этим появятся на автомобиле, здесь мы закрываемся страховкой.
Вернемся к сюжету, который в начале программы прозвучал. Молодой человек говорит, что его неприятно удивило наличие только ОСАГО, когда он арендовал автомобиль. У вас
полный пакет
страховой.
Более того, мы единственные в России, которые придумали очень интересную систему страхования. Кроме стандартного полиса по страхованию обязательной гражданской ответственности, имеются еще два вида страховки от ущерба, КАСКО так называемая, да, от любых повреждений автомобиля. Один пакет – это базовый пакет, по которому застрахованы автомобили, они застрахованы нами. И второй пакет – мы оформляем именной полис на того человека, который ездит за рулем, и на то количество дней, на которые он ездит за рулем. Это дает человеку внятное представление о границах его ответственности и о его правах, соответственно. Это мы делаем добровольно, но случаев отказа от такой страховки не было ни разу. Одно простое правило. Если повреждение оформлено надлежащим образом в органах ГИБДД либо в МВД, никаких претензий к клиенту мы не предъявляем. Нужно делать исключение на повреждения покрышек, дисков, то, что не является страховым случаем, в принципе, по определению у всех компаний. Да? Это да, за это придется ответить клиенту, ну, ответить, либо накачать это проколотое колесо.
Вот
как долго держится автомобиль в вашем прокате?
Сказали уже, 2 года больше нельзя.
Нет, ну, не старше 2 лет.
Я вам могу ответить иллюстративно. Есть очередь из сотрудников нашей компании, которые желают приобрести эти автомобили после того, как они отработают свой срок в прокате. Потому что мы работаем, как мы уже это обсуждали, на базе дилерских центров. Это позволяет нам достаточно внимательно к здоровью автомобиля относиться, чуть чаще проводить техническое обслуживание, и никаких вопросов не возникает.
Очень интересный вопрос. Порядок цен за прокат автомобилей каков? Сутки сколько у вас?
В эконом-классе это будет порядка 2000 рублей, в компакт-классе это будет порядка 3000 рублей. Ну и я вам назову дальше уже только верхнюю строчку. Это автомобили класса люкс, там цена 8500 рублей за сутки. В прокате арендная плата считается посуточно.
Все-таки платежеспособность ваших клиентов в каком-то смысле гарантия их репутации, в том числе и водительской. Если бы мы говорили сейчас не о вашем бизнесе, а о бизнесе по прокату автомобилей вообще, более дешевые модели, китайские, российские, какие угодно, более низкие цены, но менее платежеспособные водители, наверное, по логике менее дисциплинированные, потому что более массовые. Как вы полагаете, вот именно по этой логике сейчас не развивается прокатный бизнес в России, потому что просто не рискуют с более дешевым сегментом связываться? Или есть еще какие-то причины?
Да нет, вы знаете, на самом деле, я бы не сказала, что он не развивается. Он развивается, просто это другой путь, отличный от нашего, и мне достаточно сложно его комментировать, потому что людей, которые этим занимаются, арендуют автомобили или сдают их в аренду, у них другая логика. Баланс существует некий, и у автомобилей более низкой ценовой группы есть свой покупатель, безусловно.
Кроме предоставления автомобилей в аренду, вы предоставляете и водителей вместе с автомобилями. Вот эта услуга у вас как развита?
Эта услуга у нас тоже достаточно специфична, в том смысле, что мы предоставляем действительно автомобили с водителем, но это не такси. Автомобили с водителем мы предоставляем, как правило, нашим корпоративным постоянным клиентам, которые по каким-то причинам нуждаются в автомобилях на временной основе, либо на постоянной.
Вы задели такую тему, подчеркнув, не такси, да? Это шофер-сервис называется, по-моему, на бизнес-языке. Этот бизнес возник по потребности клиентов, или это тоже была идея, рожденная внутри вашей фирмы?
Это от потребности клиента. Имея в парке в прокатном автомобиле бизнес-класса, представительского класса, естественно, возникали случаи, когда требуется еще и водитель.
А по каким критериям вы подбираете водителей вот для этой работы?
Основной для меня самый важный критерий – это человек не из такси. То есть таксистов мы не берем принципиально.
Не
испорчен такси. Ну да, мне кажется, вот у меня в восприятии такси в настоящий момент у нас здесь, в Екатеринбурге, да и в Москве, это достаточно дикий рынок. Водители такси, так, племя достаточно необузданное, и полно неожиданностей. Никогда не знаешь, что, на чем ты в результате поедешь и с кем ты поедешь, заказав такси.
И чем это закончится.
И чем-то это закончится для тебя, да. Наши водители, в принципе, не имеют дела с расчетами. Мы все расчеты все проводим через головной офис, поэтому ситуации с манипуляции тарифами, еще что-то там, это вот совершенно не про нас, и в связи с этим мы таксистов не берем. Но, кроме того, водители у нас, все люди достаточно интеллигентные, спокойные, мы просто проводим собеседование и подбираем людей под себя, под нашу компанию и под тот бизнес, как мы его видим.
Вы бывали за границей, я в этом уверена, и наверняка не преминули там воспользоваться подобными же услугами. Я имею в виду не только шофер-сервис, не столько шофер-сервис, сколько аренда автомобиля без водителя. Вы можете сравнить с тем, как это происходит в России? Есть ли все-таки отличия, несмотря на то, что ваша фирма, по большому счету, работает по стандартам европейским?
Конечно же, есть. Конечно, есть. В Европе и по всему миру практика предоставления автомобилей в прокат и практика аренды автомобиля, она достаточно стандартна. Процедуры более простые, оформление занимает меньше времени, но нужно здесь понимать, что мы живем в России, в России ситуация достаточно специфическая, да, это другие условия финансирования, это другой спрос на автомобили, другая платежеспособность у населения, это другой уровень внутренней ответственности, да, внутренней дисциплины водителей, это другие условия страхования и так далее. И, к сожалению, пока это не в нашу пользу. Создавая достаточно сложную процедуру, вот в нашем случае, мы не хотели наставить препонов каких-то дополнительных, это объективные условия, в которых мы живем. Если они будут меняться, конечно, и процедура будет упрощаться. А в целом прокат в Европе это очень просто. Предварительное бронирование желательно, но не обязательно. Автомобиль вы, скорее всего, получите. Получите его хорошим. Он тоже будет новенький, свежий. Если мы говорим о крупных компаниях, да, о брендах, возвратить автомобиль еще проще. Просто можно бросить ключи в коробочку. Никто не будет при вас этот автомобиль осматривать и что-то выяснять. И чек вы получите потом по почте.
Сказали вы, не так. Да, сказали осматривать. Когда вам сдают автомобиль, есть какой-то необходимый набор процедур, который должен пройти тот клиент, который воспользовался этим?
Конечно. Более того, я обязательно рекомендую всем, кто желает воспользоваться услугой автомобиль в прокат в нашей компании или в любой другой, достаточно внимательно к этому моменту отнестись, потому что как при получении автомобиля, так и при возврате его необходимо наиподробнейшим образом повреждения, то, что вы можете увидеть, зафиксировать. И если у вас после возвращения автомобиля из проката есть возможность подождать полчаса, чтобы этот автомобиль не только внешне осмотрели, но еще и на подъемнички подняли, потому что по правилу прокатному, да, компания в договоре предусматривает, что при обнаружении дефектов, тех, которые не удается выявить сразу же, в течение 3 суток, если этот автомобиль в прокат не уходит, то есть вы последний клиент, на вас может быть обращено требование прокатной компании по возмещению убытков в связи с недостатками автомобиля. Поэтому лучше удостовериться на месте, что таких дефектов обнаружено не было. Автомобиль осмотрен достаточно подробным образом. После этого вы можете чувствовать себя спокойно.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска – прокат автомобилей. Герой сегодняшней автоистории – тоже, можно сказать, неоднократно арендовал автомобиль у собственного отца. Папа часто оказывался в убытке, а сын с очередной порцией водительского опыта и жизненного опыта тоже. Рассказывает Дарья Здравомыслова.
Алексей водит машину с 13 лет. Этому его научил отец, о чем позже сильно пожалел. Не имея водительских прав в силу возраста, но имея большое желание покататься на авто, Алексей, будучи подростком, частенько тайком брал ключи от родительской машины. И каждый раз отец искренне удивлялся новым вмятинам, которые он обнаруживал по утрам на своем автомобиле. За каждую царапину Алёше приходилось держать ответ. Говорил всегда правду. Здесь булыжник не заметил, там дерево. Затем следовали и наказания. Простил Лешу отец только однажды. Такая авария могла случиться даже с бывалым водителем, не говоря уже о неопытном юноше.
Поздней осенью я возвращался домой, ночь, снег идет. И проезжая, есть у нас такой комплекс магазинов, там он весь освещен, все. Там стояли проститутки, причем так красиво, как в кино. Я голову вправо, а причем холодно, они все в коротких юбках. Все, я засмотрелся, видимо, и у меня руль ушел за взглядом. Когда я вперед-то голову повернул, передо мной уже карма джипа какого-то.
Алексей пытался затормозить, но от аварии уйти не удалось.
Из джипа выходит парень, смотрит влево, никого, вправо, никого, ну пустая дорога. И мои следы с середины дороги так четко ему в корму приходят. Он говорит, ты что, специально? Я там, ну, что-то как-то неловко начинаю оправдываться. Там. Ну, а что мне ему сказать?
К счастью, повреждения были несерьезные, и посрамленный Алексей быстро ретировался, избежав денежных разборок. В чем ему, опять же, повезло, потому что в начале 90-х годов, когда это произошло, так просто обычно не отпускали. На девушек Алексей засматривается и сегодня, но исключительно боковым зрением, которое за многие годы водительской практики он уже развил довольно хорошо. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова директор екатеринбургской компании по прокату автомобилей Татьяна Огневова. Таня, ну, мы уже поняли, что вы пользовались услугами проката автомобилей в Европе, и вот в сравнении, скажем, с российскими реальностями, скажем, в Европе и у нас в России, что важнее для потребителя, удобство или все-таки статус?
Для российских людей, я в этом убеждена, статус по-прежнему очень важен, потому что на моей практике бывали случаи, когда люди брали в прокат имиджевый автомобиль только для того, чтобы красиво подъехать к какому-то офису на переговоры или подъехать в банк за получением кредита. Это можно даже легко проследить, проанализировав те заказы на автомобиль, который мы получаем из-за рубежа. Автомобили бизнес-класса, автомобили очень дорогие, берут, как правило, наши соотечественники. Иностранцы, приезжающие сюда по делам, как правило, обходятся автомобилями в компакт или эконом-классе.
По поводу российских клиентов, когда они просят автомобиль, помимо того, что они могут хотеть определенный класс, возникают ли требования по цвету, по оформлению салона, по каким-то другим таким вот моментам личным?
Есть группа клиентов. Это люди, которые влюблены в автомобиль душой. Это те, кто готовы экспериментировать, которые берут автомобили в прокат просто для того, чтобы попробовать что-то новое. Да? Либо, может быть, принять правильное решение о приобретении последующем автомобиле. Вот для таких людей, конечно же, все детали, даже малейшие, будут очень важны. В среднем классе автомобиль на это практически не смотрят. То, что важно, это коробка передач, да, механическая, автоматическая. Это просто стиль вождения, то, к чему привык водитель.
Просто когда мы готовим обзоры авторынка, очень часто релизы новых автомобилей содержат такую информацию, как кожаный салон такого-то цвета, такая-то обивка, там, алюминиевые вставки или хромированные вставки. Это ведь не может быть сделано просто так, если бы людей это не интересовало. Поэтому я и спросила, бывает ли такое, что вам говорят с шофером или без, мне нужен автомобиль такого-то класса, там, с кожаным салоном белого цвета, предположим.
И полностью заполненные розами.
Можно и розами заполнить, в общем-то, если душа клиента просит. Действительно, в бизнес-классе требования к оформлению салона, они часто присутствуют. Это автомобили для встреч делегаций, встреч партнеров и так далее. Это как в 90-х, о которых мы сегодня вспоминали, цепи, кожаная куртка, вот кожаный салон. Это обязательный атрибут бизнес-класса, обязательный. Хотя бывают исключения. Очень многие люди кожаный салон не любят, они считают их некомфортными. Да? Зимой на них холодно, летом жарко и так далее. Здесь у всех свои пристрастия.
Были ли какие-то экзотические желания у ваших клиентов?
Случаи бывают постоянно, то есть нас не перестают удивлять наши гости. Нестандартные случаи, но, как правило, они связаны с подачи автомобиля. Например, человек желает получить автомобиль, ну, где-нибудь очень далеко, в каком-то далеком маленьком-маленьком городе, за 600 километров, куда мы ему должны подогнать. Просто потому, что там поблизости другого пункта проката нет. Или человек хочет взять автомобиль в аренду и поехать отдыхать на море. А по стоимости такого путешествия может оказаться, что Турция дешевле там, раза в 3-4. Да? Ну, то есть вот разные вот такие вот варианты, они случаются. Чего-то такого вот необычного, как полный кузов роз, я не припомню, конечно.
И все-таки взаимоотношения с клиентами в российской действительности, они требуют каких-то определенных... Ну, я не знаю, что ли, определенные школы, выучки для персонала. Или это не зависит от региона, от России или где-то еще? Я уже обращаюсь к вашему коллективу.
В России, конечно, специфика есть, и мы о ней говорили. Это прежде всего соображение безопасности. И так как мы достаточно серьезно ограничиваем и саму процедуру передачи автомобиля в прокат, так и ограничиваем возможности, да, и права самого клиента при аренде автомобиля, потому что, тем не менее, автомобиль находится в собственности у нашей компании, и клиент должен это понимать и относиться к нему бережно. Я считаю, что здесь очень важно, чтобы менеджер прокатной компании очень грамотно и толково объяснил существенные условия договора. Конечно, идеальный случай, если клиент предварительно ознакомится с условием договора, по которому ему впоследствии будет автомобиль предоставлен, и придет в офис, задав вопросы и получив на них достаточно ясный ответ. Но это бывает очень редко, поэтому то, на что мы обращаем внимание в своей работе, акцентирование внимания на каких-то ключевых, очень важных моментах, да, в договоре. К таким моментам, безусловно, относятся вопросы страхования, да, пределы ответственности, требования по возврату автомобиля и так далее.
А вы услугами проката своей компании пользовались?
Ой, конечно. Ну, я считаю, что невозможно продать что-то, не попробовав самому. Это раз. Во-вторых, я просто автомобилистка, больше 10 лет за рулем непрерывно. Ну, мне любопытно, я на всех автомобилях, которые у нас есть, поездила.
Вот-вот уже у людей появится реальный выбор, когда будет несколько компаний, которые будут предоставлять более или менее аналогичные услуги. Вы, как человек опытный в этом бизнесе, можете сейчас, подводя итог всему тому, что уже, может быть, где-то прозвучало в нашем эфире сегодняшнем, перечислить несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание, обращаясь в компанию, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации. Тут и работа менеджеров, и то, что вы сейчас упоминали, и что-то еще. Ну, 3-4 правила, может быть, их достаточно одного.
Я могу посоветовать только не обольщаться на легкость процедуры получения автомобиля в прокат, потому что нужно понимать, что в правильном оформлении, в грамотном методичном оформлении этой услуги заинтересованы обе стороны. И это говорит, это свидетельствует прежде всего о том, о качестве тех услуг, которые вам будут оказаны, естественно, в разумных пределах. А, во-вторых, если есть возможность, обратите на историю компании. Мне кажется, что право на жизнь в этом бизнесе вероятнее всего имеют те компании, которые имеют собственную базу автомобильную. Это те компании, которые могут своевременно автомобили поменять, отремонтировать, привести в должный вид, проверить и так далее. Мне кажется, что это очень важно, на это внимание нужно обращать.
Ну и последнее, наверное, на сегодня. Мне бы хотелось, все-таки вы упомянули, что вы автомобилистка, поподробнее с вами познакомиться как с автомобилисткой. Именно что у вас за машина, за что вы ее любите?
Чему отдаете предпочтение?
Любимым автомобилем из тех, которые у меня были, был автомобиль BMW. Это не очень будет корпоративное заявление, но у меня была 318-я купе-версия. Я была в этот автомобиль влюблена. Но он низковатый и несколько неадекватен нынешним дорожным условиям в городе Екатеринбурге. Впоследствии я автомобиль поменяла. Сейчас у меня Corolla на автомате, хэтчбэк. Я надеюсь, что этой осенью я обновлю автомобиль. Скорее всего, это будет RAV4.
Чем выбор?
Ну, во-первых, достаточно корпоративно, да. Я уверена, поработав в компании, которая продает более 10 лет там автомобиль, или Toyota, да, я знаю, что эти автомобили действительно достаточно качественные и надежные, этому я могу доверять 100%. Второе, я пришла к мнению, что нужен автомобиль достаточно высокий, я там дачница-огородница, и кроме того, у меня большой белый пес мохнатый, поэтому вот варианты хэтчбэк или универсал – это то, что мне нужно по определению. Хотя мне очень нравятся вот сейчас автомобили Lexus, но в ценовой группе я могу позволить себе только седан, да, самую маленькую версию. А чтобы дотянуть до джипа, мне еще придется поработать.
Спасибо большое, Татьяна.
Спасибо. Было очень замечательно и интересно.
Гостем этого выпуска программы «Время за рулем» была директор фирмы по прокату автомобилей екатеринбургской фирмы Татьяна Огневова. Обсуждали редкий пока для России бизнес и услугу прокат автомобилей. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не стекло. Анатолий Горлов знакомит с обзором новостей авторынка.
Группа «ГАЗ» начала продажи автомобилей «Максус» в России. На рынке представлен весь модельный ряд грузовых и пассажирских фургонов, автобусы, а также бортовые автомобили. Все они переднеприводные, имеют пятиступенчатую механическую коробку передач, гидроусилитель руля и АБС. Автомобили снабжены 95-сильным дизелем с турбонаддувом мощностью 95 или 120 лошадиных сил стандарта Евро-3 и Евро-4. На международной автомобильной выставке «Интеравто» в Москве состоялась презентация нового легкового автомобиля группы «ГАЗ» под названием «Сайбер». Машина построена на платформе «Крайслер», но с более жесткой подвеской и с большим дорожным просветом. В базовой комплектации авто значится 2-литровый двигатель мощностью 141 лошадиная сила, кондиционер, две подушки безопасности, АБС, противобуксовочная система, гидроусилитель руля, электропривод сидения водителя с регулировкой в 8 направлениях, аудиосистема с 6 колонками и усилителем, обогреваемые и складывающиеся зеркала с электроприводом и другие полезные устройства. Примерная цена «Сайбер» базовой комплектации $18 000. Кроме 2-литрового мотора, на автомобиль предполагается устанавливать также двигатели объемом 2,4 и 2,7 литра и автоматическую коробку передач. Производство модели «Сайбер» начнется в марте на Горьковском автозаводе. Volkswagen намерен представить на международном автосалоне во Франкфурте конкурента моделям марки Smart. Это городской заднеприводный автомобильчик с трехцилиндровым двигателем длиной 3,5 метра. Такими размерами отличаются сити-кары и других производителей, например, Toyota Aygo, Peugeot 107 и Citroёn C1. Но немецкие конструкторы умудрились разместить в салоне 4 пассажиров. Дизайнеры компании Nissan собираются блеснуть во Франкфурте мастерством в окраске автомобилей. В качестве экспоната будет представлен кабриолет Nissan Micra, нижняя часть которого раскрашена в серебристый цвет, а верх кабриолета и даже лобовое стекло выполнены в золотом цвете. При ближайшем рассмотрении это дает эффект жидкого золота. Еще одна новинка от Nissan – концепт компактного электромобиля под названием Maxim. Его длина 3,7 метра, ширина 1,8 метра, а вес 950 килограммов. Электромобиль оснащен фирменным ниссановским электромотором «Супермотор» на литий-ионных батареях. Место водителя располагается по центру, а два пассажирских сиденья находятся по бокам сзади водителя. В Москве на выставке «Интеравто-2007» состоялась российская премьера китайских седанов марки «Джили». Производство автомобилей «Джили Атака» класса «Б» налажено на заводе автомобилей и моторы «Урала» в Свердловской области в начале этого лета. «Джили Атака» оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 94 лошадиные силы. В базовой комплектации есть кондиционер и электропакет, а в качестве дополнительных опций предлагается АБС с системой перераспределения тормозных усилий, два аэрбега и регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями. В базовой версии автомобиль стоит чуть больше 290 тысяч рублей. Через несколько лет на автозаводе в Тольятти начнут делать новую «Ладу». Прототип автомобиля под названием «Проект С», созданного в сотрудничестве с канадской компанией «Магна», на днях был представлен в Москве. Это седан, превосходящий по размерам модель «Приора». Предполагается, что на новые модели будут ставить моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, а также двухлитровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Судя по базовой начинке, электропакет, кондиционер, подушки безопасности, система АБС с электронной системой распределения тормозного усилия и усилителем экстренного торможения, новая российско-канадская «Лада» будет недешевой. Представители компании Opel сообщили, что отныне все, без исключения модели марки Opel, можно будет заказать с навигационной системой, адаптированной под российские условия. Стоимость навигатора, например, для модели Astra составит $1200. Кроме того, в России будет доступна вся линейка заряженных автомобилей, созданных тюнинговым центром марки Opel Performance Center. Это машины моделей Zafira, Meriva, Vectra и Corsa.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов. До встречи в программе «Время за рулем».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были задержаны за проведение якобы несанкционированного митинга.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы.
Мы хотели бы, чтобы в Иране существовало правительство, подотчетное собственному народу.
11-й президент Турции заявил, что будет защищать демократические ценности и продолжит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».